эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на Радио Теос. С вами Мария Романова, и, как всегда, сегодня я вас приглашаю познакомиться с новой, с двумя даже новыми книгами, которые вышли в издательстве «Никея». Это «Воспоминания», Сергей Голицын, «Записки уцелевшего», роман в жанре семейной хроники, и «Воспоминания княгини Голицыной», «Когда с вами Бог?». Эти книги вышли в редакции «Встреча» издательства «Никея». И сегодня у нас в гостях главный редактор этой редакции Наталья Виноградова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Ну вот жанр воспоминаний. И более того, тут обозначена серия «Семейный архив». Что сегодня для нас вообще могут значить, могут дать нам воспоминания, что это за серия?
Ну, это вот серия, которую мы начали 2 года назад в нашей редакции «Встреча», и задумана она была, вот это само название «Семейный архив», оно как бы двузначно, да. С одной стороны, это обязательно, как правило, рукописи, которые хранились или хранятся у потомков или у каких-то знакомых, у правонаследников, да, тех людей, которые написали эти воспоминания. То есть это в буквальном смысле семейный архив. А с другой стороны, семейный архив — это всегда некоторые истории этой фамилии, этого рода. То есть это не воспоминания о каком-то, например, маленьком совсем промежутке жизни каком-то. Или это не воспоминания о каких-то, например, только личных отношениях, оторванных от общих событий эпохи. Да? Для нас здесь важно, что это всегда судьбы людей, переплетенные с какими-то историческими событиями, с судьбами страны, на изломе эпох. Да? Вот как люди себя чувствовали, как люди себя осмысливали, себя вели, как они относились к окружающему, к своей родине, к друг другу, к семье. И в этом смысле вот традиции семьи, традиции ценности рода, вот эта преемственность из поколения в поколение, ощущение себя в пространстве семьи, страны, да, земли своей, веры. Вот это нас интересовало, поэтому семейный архив вот еще и имеет вот эту сторону смысловую, именно такую. Концепция серии такая.
Угу. А как вы считаете, вот этот интерес к традиции, к корням, он сегодня утрачен или, наоборот, он возрождается потихоньку? Какие мы вот сегодня по отношению к этому явлению?
Вы знаете, вот мне трудно однозначно ответить на этот вопрос, хотя, конечно, мне очень хочется сказать, что он возрождается. У меня есть большое горячее желание, собственно, для этого мы как-то стараемся делать, да, такие книжки, чтобы он возрождался. И я вижу интерес довольно большой, ну, вообще к мемуарам и, вы знаете, и к воспоминаниям, интерес всегда был большой, и особенно, когда это судьбы людей, наших соотечественников, связанные не с таким уж недавним прошлым, не с таким уж давним прошлым, да, поэтому это всегда интересно, нас всегда интересует то, что было перед нами, да, но что из отрадного могу сказать, что, например, у нас в редакции поколение помладше меня, вот поколение там 35+, ребята, не только редакторы, но там и дизайнеры, и художники. То есть я хочу сказать, что не только люди литературной направленности с удовольствием и хвалили мне, и говорили, что им очень интересно было читать, и некоторые от корки до корки прочитали эти воспоминания. Даже те, кто непосредственно не имел отношения вот к изданию этой конкретной книжки, например, да. То есть это мне было очень отрадно, это я слышу от многих знакомых. Конечно, это определенный круг читающей публики, но и студенты сейчас, слава богу, особенно исторических, гуманитарных факультетов, да, все-таки стали интересоваться историей, а история ведь это же не только ну, какие-то описания учебниковые, каких-то дат и военных событий и так далее. А ведь история — это прежде всего биография людей, личный опыт, личные свидетельства, да, о том, как переживалось то или другое время в нашей стране. Да. И поэтому Я не знаю, мне кажется, что это возвращение к корням безумно сейчас важно и где-то возрождается, но где-то есть и другая тенденция. Вы знаете, что есть такая тенденция, поскольку вот очень много, ничего против них не имею совершенно разных сейчас девайсов и так далее, очень быстро узнать. Есть тенденция некоторого поверхностного знания. То есть почти всегда глазки загораются у человека, даже там у молодого человека замечательного, и у них есть прекрасная черта сейчас у этого поколения – произнесешь какое-то незнакомое слово или словосочетание, или какое-то явление, да, они тут же быстренько лезут и узнают.
Это
они...
неплохо, наверное.
Это очень хорошо. Да. Они очень хотят быстро узнать, и у них прямо рефлекс тут же узнать. Но какой-то поверхностный слой они узнают, снимается, да, то есть нет того проникновенного, глубокого навыка чтения, который, может быть, был в предыдущих поколениях. Очень хочется, конечно, чтобы он вернулся, тем более, что вы знаете, что в Европе сейчас есть опять возврат к бумажной книге, опять с электронными книгами уже там в транспорте никто не едет, не сидит, как когда-то было, да. Есть этот возврат. Будем надеяться, что все равно этот читатель не иссякнет.
Вот. Тут на самом деле я почему спросила, потому что меня как-то зацепили очень эти слова, вот как раз в книге Сергея Голицына «Записки уцелевшего». Он начинает с того, что каждый человек, вне зависимости от социального происхождения, должен интересоваться своими предками. И он даже начинает книгу эпиграфом из Солженицына, где тоже говорится о том, что долг — это долг, да, вот интересоваться. Так что просто хотелось на этом заострить внимание. Второе мое удивление, момент удивления, был связан с тем, что, оказывается, род Голицыных происходит от великого князя литовского Гедиминаса. Это как так вообще?
Все оттуда были призваны, да, в свое время, военачальники, большие предводители, русскими князьями, еще с незапамятных времен, еще там в 10-11 веке, в 11-12, по-моему, если я не ошибаюсь, это можно уточнить, были призваны сюда как военачальники для того, чтобы помогать русским князьям править здесь, как-то разделять власть. Да, им были даны большие земельные наделы, и они стали с тех времен, уже сколько прошло веков, они стали такими настоящими воинами и гражданами Руси, России, и принимали участие во всех событиях, во всех там военных каких-то операциях, во всех защитных военных операциях Руси и так далее. И вот из рода в род они уже, конечно, вот как-то перемешивались, пересекались с потомками русских князей, и вот постепенно возникли очень много дворянских родов, возникло русских аристократических дворянских родов, корни имеют те варяжские.
А именно из Литвы были призваны?
Не только из Литвы, разные, там, да, была и Скандинавия, угу, вот, вот оттуда, с той стороны, с северной все равно, угу, из варягов.
Ну да.
Из варягов.
Интересный просто факт.
Вы знаете, да, мне когда-то рассказывала моя мама, я когда-то где-то в летописи на это натыкалась, но с тех пор не могу точную информацию по этому поводу найти. Может быть, нужно будет, когда, наконец, освободится немножко времени от работы, нужно будет сесть и постараться покопаться в летописи древнерусских и поподробнее про это прочитать. Но мне когда-то мама рассказывала, поскольку мама моя из рода Дурново, такой тоже известный русский род, по материнской линии, она рассказывала, что как раз это вот один из трех таких самых древних русских родов аристократических. Я говорю, что я не знаю, точно ли это исторически, но она всегда говорила, что это так. Были толстые, пришли три брата тоже, сына какого-то крупного начальника варяжского, пришли, были призваны на русскую землю, три брата, один толстый, другой хитрый, третий дурной лицом. Вот толстые, дурново и хитрово. Но дурново еще каким-то образом от Васильчиковых. Там как-то сначала, по-моему, Васильчиковы были, потом дурново. Как-то так. Вот. Но есть, мне говорили другие люди, что есть свидетельства в летописях этому, но я сама лично еще не проверяла эту информацию. Но, тем не менее, вот это так, это действительно так, не конкретно про эти фамилии, но про общую ситуацию, да, это так и было. И вы знаете, вот вы начали говорить, вы привели цитату из книжки Сергея Михайловича Голицына, я к ней перейду позже, хочу как раз сейчас с другой книжки начать, которую, может быть, еще не все успели увидеть в магазинах и узнать наши читатели.
Покажем. Да, если это, кто-то смотрит видеотрансляцию.
Да, это книжка Александры Николаевны Голицыной «Когда с вами Бог». Ее еще можно, она как-то быстро тираж разошелся, но еще есть остаточки, можно купить, наверное, в больших магазинах. И в «Лабиринте» я вчера видела, осталось какое-то количество экземпляров. Немножко, но есть. Не знаю, будет ли в ближайшее время допечатка. Вот. Но я что хочу сказать, что вот и эта книжка, и материалы, и тексты этой книжки, и тексты записок уцелевшего этой ветви, московской ветви Голицыных, да, который вот Сергей Михайлович и так далее. Сергей Михайлович ведь кто? Он внук губернатора, главы Москвы Владимира Михайловича Голицына. Такой известный портрет Серова есть. Uh-huh. Валентина Серова, вот портрет главы Москвы. Вот Сергей Михайлович Голицын, дед родной по отцовской линии, то есть отец отца Сергея Михайловича Голицына. Вот. И то, что вы вот сказали, что ценности были очень важны всегда, да, вот то, про что вы читали, что всегда стояли на эти семьи и устои семей этих стояли всегда на каком-то ощущении своей ответственности и своего долга и перед прошедшими поколениями и перед будущими. То есть никогда не рассматривалась твоя жизнь отдельно. Она всегда рассматривалась все-таки в отрезке каком-то большом временном и в преемственности, да, и в впитывании в себя традиций прошлого и в такой экстраполировании их в будущее, да. И вот есть замечательный, тут прямо вот это выражено, даже они детям своим, эти люди, прививали это, даже просто вот, понимаете, в буквальном смысле, вербально прививали эти принципы. Вот, например, муж, замечательный муж Александры Николаевны Голицыной, автора вот этих воспоминаний «Когда с вами Бог», ее муж, Фрумушка, она его так звала, он Павел Александрович Голицын, но он, она его так, у них у всех дома были свои нежные ласковые прозвища, и она его так звала. Он довольно, у них была прекрасная совершенно семья, у них было 7 детей, они очень дружно жили, у них был замечательный крепкий брак, но он рано ушел. Они, mm-hmm. они успели пожить счастливо, слава Богу, они успели прожить жить 27 лет, но он ушел раньше, до начала войны. Вот. И он, она вспоминает о нем, как обычно, и не только она, вспоминали все, потому что он был земским деятелем после там некоторой своей участия в каких-то военных операциях и так далее. И он очень рано занялся земской деятельностью, был предводителем дворянства в Новгородской был области выбран. И его очень уважали, и он пользовался большим признанием, причем не только у дворян, у дворянского собрания, а я так понимаю, что и у всех, у крестьян он, наверное, много помогал, и большое количество каких-то провел инициатив и деятельности на то, чтобы улучшить жизнь людей простых, потому что, ну, книга не о нем, а книга как раз в основном о ее судьбе и судьбе ее детей, к этому uh-huh. я вернусь позже, но о нем есть вот небольшое количество страничек, и там написано, например, что похороны его, вот удивительное, тут есть описание, что...
Да вы расскажите, не читайте, ладно?
А можно я маленький кусочек совсем зачитаю? Нельзя, да?
Можно, можно, но маленький можно, конечно.
Ну, смысл в том, что когда хоронили, когда он умер, вот муж этой Александры Николаевны Голицыной, когда он умер, то его везли в имение, ну, там, где он, где как раз основная деятельность последних лет его происходила. Его везли уже в гробу, значит, в это, и в это место, чтобы отпеть в церкви в местной и похоронить. И столпилось огромное количество крестьян и встречали этот поезд. И они даже такую фразу сказали: «В городе князь принадлежал вам, но здесь в Марьино, он принадлежит нам, и мы сами понесем его до церкви». Вот mm-hmm. эта маленькая цитатка, единственная, которую я хотела mm-hmm. прочитать. То есть смысл в чем, что, видимо, этот человек был, ну, вот, действительно таких принципов, тех самых, которые он пытался привить своим детям. А что это за принципы? Он говорил всегда, это абсолютно же вот евангельские истины, это буквальная практически цитата, которая пронизывает всю жизнь его и, соответственно, вот и Александры Николаевны, и детей. Кому больше дано, с того больше спросится. Он все время это повторял детям. Он говорил, mm-hmm. что вам много дано,
В смысле образования, возможности это?
Да, и ну, евангельский смысл был во всем вместе, да, всеобъемлющий, что кому больше дано знание, да, и знание о Боге, о Господе, божественного какого-то знания, с того и спросится, да, много. Но и это всегда было обращено в реальную жизнь человека, чтобы эти ценности не были как-то по отдельности, да, только в храме, а эти ценности должны пропитывать, пронизывать всю твою жизнь. И вот эти ровно принципы нравственные, которые из поколения в поколение внедрялись, которые были в крови у этих людей. И это совершенно, конечно, удивительным образом. Это, ну, вроде как должное они все это воспринимали, но когда ты читаешь, ты понимаешь, что, в общем, практически ни шаг в жизни не делался без некоторой обращенности, без, ну, ты все время, они все время себя чувствовали вот все-таки...
Предстояние. А не может быть, что это некая идеализация нас сегодняшних, вот как бы, что мы так на них смотрим, но действительно, они пережили такие ужасные катаклизмы 20 века, они мученики, да? Не может так быть, что это мы идеализируем? Вот откуда, на основе чего вы говорите, что это вот так вот они прямо жили?
Ну вот, например, хотя бы на основе того, что вот как, ведь это же... Когда он говорил, что вам дано там образование, вам дано происхождение, вам даны какие-то блага, да, вы обеспечены и так далее, вы обязаны этим делиться, вы обязаны перед страной, вам как бы отчизна ваша, отечество ваше это дало, да, вы обязаны там быть военными, отслужить, как не быть военными всю жизнь, но обязательно какую-то дань отдать военной службе, поэтому очень часто, вы знаете, очень часто большинство дворянских мальчиков, юношей все равно поначалу проходило военную службу. Это был долг. Потом вот то, что я говорила об отношении, когда ты оказался на власть имущим, да, на вот этом кусочке земли, он постарался сделать все возможное для того, чтобы крестьянам жилось легче. И вы знаете, как это обратно потом отыгралось удивительным образом. Про идеализацию только сейчас вам отвечу на ваш вопрос, что, конечно, было и другое, наверняка, но то, что я вижу вот в большинстве воспоминаний мемуаров, я вижу везде вот эту преемственность и очень большую посвященность делу чести, традиции, порядочности и так далее, вот таким вещам. Это очень важно. Благородство такое, вот как бы внутреннее благородство, верность своему слову, верность своей родине. В чем проявлялось? Даже в быту, вот в быту, в обычной жизни. Например, вот Сергей Михайлович Голицын писал о том, что у него была кормилица. И у кормилицы была девочка, дочка. А вы знаете, что кормилиц часто забирали, ну, в 18 веке, там, в начале 19-го из крепостных, потом уже в 19 веке все стало после реформы Александра II мягче, но, тем не менее, многие были еще из крепостных взяты, и они всю жизнь часто оставались жить в этих семьях, да, и у них же были свои дети, например, у этих женщин, которые должны были выкармливать молоком, должны были выкармливать дворянских детей. У них же при этом еще иногда и свои младенцы были, и они их тоже кормили. И эти младенцы очень часто были вхожи в хороших семьях, в семьях с христианским каким-то миропониманием, да, то, о чем мы сейчас говорим, они были вхожи в семью всегда.
И такие молочные братья и сестры.
Молочные братья и сестры. Об этом вот в нашем другом сборнике «Няня», мы делали тоже в издательстве «Никея» сборник «Няня», где много было воспоминаний разных русских людей известных о своих нянях. И там это тоже очень много этому свидетельств. Я просто не буду сейчас на другой книжке останавливаться, но свидетельств этому уйма, что... И мальчики, и девочки опекали этих своих молочных братьев. То есть даже там какой-то братик там кому-то из них прибежал и сказал, а как же ты вот там Сонечку обидели, молочную сестру, там где-то во дворе вот мальчишки или там кто-то обидели, что ж ты ее до сих пор не защитила? Это же твоя молочная сестра. Как можно? То есть это даже непредставимо было, что мальчик должен заступиться обязательно за свою молочную сестру. И вы знаете, каким образом, когда начались вот эти голодные годы и гонения, когда они остались без всего, то есть вплоть до последние шубы у них, значит, все отнимали, да, увозили на телегах, грузили все там, еду, мебель, одежду, теплую, нетеплую, все, что можно было погрузить, у них, значит, как экспроприировали, да, вот. И они оставались часто, и это были самые голодные, там, 20-21 в основном, 19-й немножко, в основном 20-21. Они оставались голодные в своих пустых, неотапливаемых, там где-то убегали, например, из Москвы, из Петербурга какое-то время, в своих этих имениях пустых. И крестьяне же приезжали и привозили им какие-то яйца, кур. Там вот очень много описаний у Сергея Михайловича, очень много описаний. Как он запомнил, он тогда дневников не вел, он был мальчиком, но у него феноменальная память. Как вот он запомнил, что... Мы там привезли одну курицу, мама там сварила какой-то там, или бабушка сварила бульон, и потом мы эту курочку делили между, вот вся семья, там дяди, тети, бабушки, конечно, детям больше отдавали, понятно, как они делили там этого петуха сваренного или эту курочку, или как вот сегодня мы наконец-то ели на завтрак, нам всем выдали по пол яичка там или по яичку, вот он помнит до сих пор, это же крестьяне, они муку привозили, не то чтобы там мешками, им самим уже было трудно, да, но они помогали. И поэтому вот когда мы говорим о такой страшной злобе и вражде, которая была, да, это тоже было, это тоже имело место, мы прекрасно знаем, и тому тоже много свидетельств, да, когда жгли и разграбляли усадьбы там, да, казалось бы, тех людей, которые только недавно бок о бок с тобой там проживали, и, например, там даже крестили твоих каких-то деток и все такое. Это тоже было. Но я так понимаю, что это было не в большей степени. Я так понимаю, что очень много было вот бесконечных свидетельств такой взаимовыручки и взаимопомощи. И у Александры Николаевны Голицыной, кстати, видите, у меня получилось так, что я все время из одной книжки в другую кочую. Может быть, это и правильно. У Александры Николаевны, например, есть интереснейшее, я в других воспоминаниях этого не читала, мы же очень много знаем об устройстве уже, вот такая грустная тема, я ее недолго коснусь, мы очень много уже знаем воспоминаний о лагерях 30-х годов, да, о сталинских концлагерях и все такое, как это все было устроено, как это все было, какая была система этого конвейера такого, да, когда нужно было все больше и больше людей. А здесь у Александры Николаевны есть описание первых самых, вот когда ее первый раз со старшими детьми посадили в тюрьму ЧК, в Царском селе их взяли. А потом выпустили через какое-то время. Но вот она очень интересно описывает устройство этой тюрьмы. И там, вот как проявлялось благородство, то же самое, те же самые опять ценности, да, как они все время пронизывают жизнь, как они проявляются, мы сегодня об этом говорим. Она помогала там всем подряд. Вот всем. Причем их в камеры, так называемые камеры, это просто были комнаты какого-то учреждения, которые заняли чекисты и устроили там временную тюрьму перед тем, как они определят судьбу того или другого человека. Их там всех женщин, например, в какую-то одну камеру или две соединяли в такие комнаты. И там все были вперемешку. И Александра Николаевна, и дворяне, и торговка с рынка, и еврейка. Да, вы знаете, что всегда было там у русских, и особенно у дворянских, было это момент такого некоторого антисемитизма, потому что много участников было революционных и предреволюционных покушений на царей, очень много было участников, и поэтому эта тема тоже была. И, тем не менее, там все друг друга удивительным образом поддерживали, выручали, и была такая даже опека со стороны Александры Николаевны, хотя она сама совершенно не хвастается, но из ее описаний видно, скольким людям она помогала и скольких она поддерживала.
Спасибо, друзья. Мы сегодня говорим о двух книгах, которые вышли в издательстве «Никея», в редакции «Встреча». Это Сергей Голицын «Записки уцелевшего», роман в жанре семейной хроники. И книга «Когда с вами Бог. Воспоминания княгини Голицыной». А в гостях у нас сегодня Наталья Виноградова, главный редактор этой редакции «Встреча». Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните нам, пишите. Я сейчас напомню телефон, и через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, продолжаем наш книжный клуб, наш разговор с Натальей Виноградовой, главным редактором редакции «Встречи» издательства «Никея». Мы говорим о двух книгах «Воспоминания». Книга Сергея Голицына «Записки уцелевшего» и княгини Голицыной «Когда с вами Бог». Пожалуйста.
Я просто вот немножко закончу ту мысль, которую до паузы до нашей начала, да, про то, что как они держались в тюрьме, даже вот в этих условиях, казалось бы, для себя чудовищных. Они никогда в жизни не были в таких условиях. Но опять же, вот тот стержень, та внутренняя сила и вера в Бога им помогала, она все время. Она пишет о том, что у нее была маленькая книжечка, ее не отняли, Евангелие с собой. Она все время ее читала и, по возможности, читала окружающим людям и поддерживала таким образом их. Утро, если возможно было, она со старшей дочерью там была, первый раз даже с двумя, по-моему, второй раз уже в другой тюрьме ЧК она сидела с одной старшей дочерью. Вот. Они, например, если у них была возможность хотя бы чуть-чуть добраться до капельки воды, они обязательно умывались, они держали себя в полном порядке, старались держать в чистоте. Была возможность изредка там, например, где-то постирать, они тут же стирали, что-то штопали. И всегда, вот даже по свидетельствам других людей, которые там с ними вместе сидели, они всегда старались выглядеть опрятно, достойно. Она вот читала это Евангелие, она поддерживала, чем могла. Там, если у нее были какие-то, если приносили, например, дети, тоже маленькие дети приходили в тюрьму, передавали маме и сестрам передачи. Пешком ходили много километров, передавали какую-нибудь, я не знаю, качан капусты, которую удалось в этот момент им достать, или еще что-то там. Няни этих детей тоже приходили, передавали какие-то. И маленькие бытовые детали, например, иголку с нитками или что-то. И она там могла шить, зашивать, сидеть всем окружающим, что-то делать все время. А вот потребность была помочь
вот это,
другим.
Вот это вот как бы... Ну, такие вещи, вроде бы другой человек может в такой ситуации как бы махнуть на это рукой. То есть насколько это важно, да? Почему именно это было важно? Вот в таких мелочах, да, вот
я думаю,
бытовых что... каких-то, казалось бы.
Ну, вот я думаю, что это... Я думаю, что даже она сильно об этом не задумывалась. Это настолько было в крови. Я думаю, что всегда в любой ситуации важно быть опрятным и аккуратным для женщины.
Нет, это правильно, что да, но в такой ситуации можно просто опустить
расслабиться.
Руки. Опустить руки, да.
Мне кажется, что все-таки обращенность, вера, чтение этих текстов, внутренняя молитва постоянная, мне кажется, она дает такую дисциплину внутреннюю, такую силу выдерживать вот все эти неурядицы и все равно быть достойным. Она же не наряжалась там во что-то, да, она просто себя, и не было возможности наряжаться. Кстати, интересная деталь, она просто поддерживала себя в порядке и в чистоте. Ну, видимо, все-таки это как-то неразрывно, внешняя какая-то, внешняя и внутренняя неразрывно, наверное, для них была какая-то чистота, стремление к чистоте, к внешней. Ну, это, ну, как форма содержания, да, это совершенно неразрывные вещи. Я думаю, так, это психология, это образ мыслей, и образ жизни, и образ чувствования. Вот, а что я хотела сказать, очень интересно, она говорит, что все, что у них отнимали, они потом видели на женах этих чекистов. Все. И перстни, и эти шубы, и эти платки и так далее.
Ну,
так,
да,
это экспроприировалось не в пользу это, народа.
Да, да,
и известно. Никуда-то это все там свозилось и дальше там на нужды войны, например, шло против немцев. Нет.
Ну, да.
Нет. Вот. И что еще последнее хочу сказать про это, и перейду к другой, более такой бытовой, интересной, тоже любопытной теме, как в быту там какие-то вещи проявлялись, да. Что-то я хотела очень важное еще сказать, ну ладно.
А давайте, вот мне еще хотелось спросить, как сложились судьбы ее детей? Вот семеро детей в семье, горячо любимых, я так понимаю, вот
во-первых, очень такая воспитана стала. Была, вот тоже, я уже сказала, что вот маленькие дети носили вообще в семье бесконечная атмосфера любви и помощи друг другу, милосердия по отношению друг к другу, не только к миру, а в семье прежде всего, потому что в семье все начинается, да, и распространяется дальше, не наоборот. Вот, и, значит, детей всех она спасла, кроме одного. Очень трагическая судьба постигла его, ее любимого сына, старшего сына Сергея, Гунчик, она его звала, у всех детишек, я уже говорила, и у мужа были свои домашние прозвища. Он был Сережа, и от Сергея Гунчик. Он, когда они бежали, в общем, ей удалось в 23-м году, после... Со второй попытки, первая была неудачна, после первой попытки через Финляндию перейти границу, они опять попали в тюрьму. А вот потом все-таки им удалось в 23-м году убежать, И Сергей оставался, сам остался добровольно в России, а с младшими, со всеми другими детьми она пересекла границу и умерла она в Будапеште в 40-м году. Mm-hmm. В Европу они убежали, в конце концов. А Сергей оставался, потому что он работал в некоторой миссии, датской или английской, сейчас не помню, в некоторой миссии здесь, которые были открыты тогда, даже при большевиках, абсолютно.
Миссии христианские?
Эта миссия была какой-то социальной направленности. Социальной направленности, сейчас точно не помню уже. Как-то она называлась специально, и все. То есть он был вполне на государственной службе, вот в одной из этих миссий, поскольку он был человек образованный, с языками и так далее, он вот там работал каким-то служащим. Вот, и они ему обещали помочь, он должен был закончить там какие-то дела, и они обещали ему помочь пересечь границу, но не помогли, как мы знаем, было много таких случаев, когда что-то обещали и не помогали, к сожалению, не помогли, и он остался там, и он попал в НКВД, и на Лубянку, и в 38-м году был расстрелян, но, слава богу, Александра Николаевна не узнала об этом, она так умерла, не узнав о смерти своего любимого сына, всегда надеялась, что она с ним увидится, тем более, что где-то до 33-го года, значит, в 23-м они убежали, а до 33-го где-то, или до 30, даже 6-го, по-моему, они переписывались, в общем, до середины 30-х они еще переписывались, потом прекратили переписку.
А потом просто она не было поняла, возможности?
Уже? Она поняла, что это ему уже может навредить, начались эти совсем самые-самые страшные годы, и она поняла, что переписка ему может навредить, они прекратили переписку. Поэтому она не знала, слава богу, и умерла в полной надежде, что все-таки она когда-то увидит своего любимого Сергунчика. И мы поместили в этой книжке, в конце есть очень ценный документ. Вы знаете, что в свое время были открыты архивы следствий, допросов и так далее. И мы сочли возможным и нужным, поскольку сейчас опять это все закрыто и уже меньше доступа гораздо, мы сочли возможным воспользоваться тем, что нам предоставили правонаследники, и мы поместили протокол допроса вот, Сережи, Сергунчика. И очень, конечно, он такой. Мы его сократили, чтобы не так утомительно было читать, конечно, это все. Но, в общем, там красноречиво все, конечно, все, что мы знаем и все, что мы слышали о том, каким образом вообще выбивали показания и так далее. Это все там в конце у нас в приложении, в книжке помещено. Теперь я хотела бы сказать о...
У вас очень, вот меня интересует эта мысль, вы говорили уже несколько раз об этом, что вера проявлялась именно в быту, в укладе жизни. И вот, может быть, какие-то еще интересные
вы
примеры.
Вы знаете, очень много
книги,
описаний замечательных, ярчайших, вкуснейших воспоминаний, даже, ну, ими просто, ну... нашпигована, можно сказать, книга этими кусочками все время этой ежедневной жизни, этого быта. И очень много описаний, как они прекрасно праздники христианские православные встречали, как они все вместе делали Пасху. Там был какой-то огромный... И в этом участвовала обычно вся семья, маленькие детки, гувернантки, там, мама или бабушка, няни. Там такой был большой какой-то круг, они описывают, такой деревянный, Сергей Михайлович описывает, такой деревянный большой круг, и на нем как-то этот творог, эта творожная масса как-то по этому кругу ездила, как-то она там каталась, таким образом, наверное, она процеживалась, я не знаю, но там это все, и как это всегда было таким... У него воспоминания очень светлые об этих всех моментах, как это всегда было пронизано какой-то радостью, совместным делом, вот единением во Христе, видимо. То есть он это так не вербализовал, да? Но это было то самое с детства тоже впитанное, когда все вместе радуются, предвкушают этот удивительный праздник, да, и встречают его и ночью, как их будет там тихонечко, например, или утром, когда они выходят и видят там на Рождество эту елку, это тайна удивительная. Очень интересные бытовые подробности, даже не связанные с таким вот даже бытовым исповедничеством, да, про которое я говорю, а просто даже такие детали удивительные. Например, Александра Николаевна описывает, что когда они были маленькими, естественно, они летом жили в Смоленском имении, а зимой жили в Москве, в одном из особняков, там вот на Большой Никитской у них был семейный дом. И она описывает, что зимой там была, конечно, они были люди все не бедные, и у них была даже система такая отопления, какая-то огромная специальная печь внизу, которая какими-то очень большими крупными объемными березовыми поленьями топилась, и это все тепло поднималось во всю квартиру, но форточки зимой никогда не открывались, особенно когда дети болели, а дети болели все время, поскольку вы же понимаете, что это же там, это же там этих 7 детей, все по очереди один от другого, в детской заражается, конечно, и бесконечно.
Как-то дезинфицировали воздух, интересно.
Удивительно, значит, они не открывали форточки, все это тепло поднималось, там и еще и камин грел, потому что из этой печки как-то была система каминная проведена дальше в комнаты. Вот.
Но раз камин, то, значит, вытяжка, видно, да. Начинала работать вытяжка.
Вытяжка начинала работать, но помимо этого, чтобы, значит, как-то очистить воздух и его, может быть, даже дезинфицировать, я так понимаю, даже какие-то антисептические, видимо, это были предприняты меры. Очень интересно, она рассказывает, что помимо вот этих вытяжек, значит, которые там работали, на большую сковороду с большой длинной ручкой выкладывался кирпич большой, раскаленный кирпич, видимо, из печи прям выкладывался. И вот вся комната обносилась, все комнаты, все помещение, квартира обносилась вот этой вот сковородой, и этот кирпич огромный, на этой огромной сковородке, источал какой-то удивительно тонкий запах.
По-моему, там что-то добавляли, она еще пишет.
Добавляли
какие-то дезинфицирующие вещества.
Типа уксуса, но не уксус. Она пишет что-то душистое, типа душистого уксуса. Поливали этот кирпич. И вот этот кирпич, значит, облитый этой какой-то смесью, источал какой-то удивительно тонкий запах. И я так понимаю, плохие запахи тоже в себя впитывал и, наверное, какую-то дезинфекцию производил, я так понимаю.
Вообще, это поразительно, да, что она пишет, что раньше не считалось, что нужно свежий воздух.
В тепле, все тепленько, тепла не выпускать. Но вот таким образом, значит, приспосабливались и как-то, да, это
все. Интересные там, да, подробности есть. Ну что ж, напомню, что у нас сегодня в гостях Наталья Виноградова, главный редактор редакции «Встречи» издательства «Никея». Мы говорим о двух книгах воспоминаний Сергея Голицына «Записки уцелевшего» и княгини Голицыной «Когда с вами Бог». Через минутку продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем наш разговор с Натальей Виноградовой, главным редактором редакции «Встречи» издательства «Никея». Мы говорим о двух книгах воспоминаний Сергея Голицына «Записки уцелевшего» и княгини Голицыной «Когда с вами Бог». Но вот больше все-таки на второй книге концентрируемся. Я вот тоже, как-то, наверное, отмечу, что может, потому что это женская книга, написана женщиной, женский дневник. Мне тоже сразу как-то к ней потянуло и захотелось узнать вообще, вот, как люди жили, не только какими ценностями, но и в быту, как они, что они умели. Вот это тоже ведь очень интересно. Как воспитывали, например, детей, девочек в частности.
Девочки очень много чего должны были уметь. А вы знаете, что вообще вот, ну, действительно такие аристократические, серьезные дворянские семьи, там детей в достаточно аскетическом духе воспитывали.
Да, вот я где-то
читала. У нас такое представление, что они прям
не
все
баловали,
там...
Не баловали,
особенно мальчиков. Угу. И девочек тоже. Девочки очень много чего предостаточно должны были уметь. Очень много, например, для того, чтобы соответствовать. Но они должны... Ну, во-первых, они все музицировали. Они все там, кто имел голос, конечно, пели. Они знали... Они все время бесконечно учили языки. Но помимо этого, они должны были руками много уметь. Они должны были уметь вышивать. Они должны были уметь там из бисера какие-то вещи, да, не только вышивание вот ниточками, а там бисером. Бисероплетение. Они кружева вязали. Они... Ведь вы же знаете вот эти знаменитые там русское вязаное шитье такое, или не шитьё, как это называется, вот эти вязаные удивительные все салфетки. У меня даже от бабушки такая...
Ажурное кружево, наверное.
Ажурное кружево вязаное, они крючком вязали. А вы
знаете...
У меня
бабушка ещё крючком
вязала.
Да,
у меня достались какие-то даже от моей бабушки.
У меня есть полотенце с ею обвязанное.
Мережки. И мережки они делали, и просто вот такое кружево. Они и вышивали кружево, и вязали кружево.
Вязали, вот именно крючком, она из хлопка вязала.
Да, и у меня от бабушки такие остались замечательные несколько салфеток. Веточек. парочек таких. В общем, нет, они очень много чего. Ведь вы же знаете даже этот известный факт, например, из биографии знаменитой нашей русской актрисы, народной Любови Орловой. Вы же знаете тоже, что она была из дворянских кровей, mm-hmm. она это там, когда попала в Советскую Россию, ну, оказалась в Советской России, она это тщательно скрывала, но известно было, что она умела и корову доить, и там вот дрова колоть, и так далее. Это все, конечно, дрова колоть никто не учил, но если нужно было, вот когда, например, в трудную ситуацию они попали, вот даже и Александра Николаевна, сейчас про нее расскажу, и вот мама Сергея Михайловича Голицына из другой книжки воспоминаний, даже акварель сохранилась, потрясающая совершенно, как она, акварель, которую бабушка Сергея Михайловича, Софья Николаевна, нарисовала такую акварельку изящную, в такой рамочке, замечательную, совершенно такую вот, вроде бы женственную, но что там, какой там сюжет на этой акварельке, совершенно неожиданный. Она нарисовала свою невестку, которая мастерит ботинок, она прибивает подошву к ботинку.
Казалось бы, княжеский род, да?
Казалось бы, княжеский род, то есть, но это уже были трудные годы, но хочу сказать, что она тут же научила.
Они как бы не стыдились этого, наоборот, считали достойным.
Они, во-первых, не растерялись многие. Он пишет, Сергей Михайлович, что он только несколько минут видел мать, когда она узнала, что отца забрали. Слава богу, потом вернули. Она села на стул, пришла, узнав, что его забрали. И она села в таком оцепенении, глядя в одну точку. Но она позволила себе, это Сергей Михайлович пишет, буквально несколько минут. И дальше она начала действовать. Она была как человек-моторчик, очень деятельный.
А вы знаете, кстати, я вспомнила вот к этой теме. У Сергея Голицына есть, он вспоминает про дедушку. И как дедушка пришел в дом какого-то богача и уронил платок носовой. И хотел подняться, а тот говорит, нет-нет-нет, я сейчас вызову слугу. А дедушка сказал, что вообще любой аристократ сделал бы, просто нагнулся и поднялся.
Конечно,
не надо никаких слуг вызывать.
Конечно,
да.
Вот этого так называемого снобизма, это скорее свойственно все-таки людям вот немножко другого классового сословия, да, вот когда как-то из каких-то низов ты пробиваешься и становишься богатым, тогда ты вот, может быть, как-то пытаешься унизить тех, кто, ну, не то чтобы
даже
унизить,
не унизить,
но
себя возвысить,
возвысить, может быть, самоутвердиться, да, за счет тамнейших, да, mm-hmm. Это не очень свойственно аристократии, насколько я понимаю, вот, но русской аристократии, это совсем было не свойственно. А вы знаете, как нужно было поднять платочек, если ты его уронила, если ты женщина, дворянская девушка, mm-hmm. или там уже красавица, мать семейства, и вдруг у тебя обронился цветок, или там платочек, или что-то такое. Это в других воспоминаниях, я сейчас про них не буду на них останавливаться, но просто, раз мы уже об этом заговорили, mm-hmm. о платочках, да?
Ну, давайте.
Вот. Она рассказывала, что ее мама была, там некоторые другие воспоминания, девочка рассказывала про свою маму, вспоминает про свое детство и про свою маму, какая она была замечательная, великосветская красавица, Елена Прекрасная, она была из Керн, из семьи Керн, из рода Керн. И вот как, например, она говорила, правила светского поведения девочек, как они должны себя держать в обществе, как они должны себя вести. Например, у тебя должны играть на лице только глаза. Ты все эмоции должна передавать глазами. Много мимики, много жестикуляции. Это, так сказать, не...
Дурной тон.
Это не такой немножко фопа, да? Это, угу. Это как бы... Это не очень хорошо. Но глаза твои должны... И, говорит, девочки эти, она и ее сестричка все время просили, мама, ну покажи глазами испуг, а покажи удивление, а покажи сострадание, а покажи сожаление. И эта мама своими огромными, как блюдце, голубыми глазами, значит, мгновенно могла все эмоции передать глазами, почти не пошевелив, но, может быть, легкий наклон помогал ей головы там в каких-то случаях.
Но вы про платочек обещали
сказать. А поднять платочек, как мама поднимала платочек. Mm-hmm. И ее все всегда обожали, она была всеобщей любимицей, в нее влюблялись и женщины, и мужчины, все ее обожали, носили на руках, потому что она была таким вот прям символом красоты, это Елена Прекрасная, Елена Керн. Вот. Когда она роняла платочек, как она? Она, значит, должна была встать к этому платочку, потом чуть-чуть боком развернуться, значит, в три четверти развернуться, mm-hmm. и тихонечко наискосок на коленочках присесть чуть-чуть, вот совсем mm-hmm. чуть-чуть нагнуться, и боком рукой.
Ну, понятно, элегантным движением.
Никак не по-другому, никаким образом не наклоняясь вперед.
Наталья, у нас получился разговор чисто женский, может, это неплохо, и мы на женской теме сконцентрировались, да. Но у нас остается 7 минут, и давайте еще, хотелось бы все-таки, вот, чтобы вы о книге Сергея Голицына, ну, вы к ней возвращались, но что-то такое сказали, ради чего ее следует почитать? Вы, наверное, знаете, не так легко, как женские воспоминания.
Конечно, читать. В женских больше все-таки вот этих таких бытовых подробностей, хотя Сергей Михайлович для меня совершенно феноменально, они все люди с феноменальной памятью, раз они такие большие воспоминания,
ну,
оставили.
Да, конечно.
Но у него это вообще что-то, вы знаете, из ряда вон входящее, потому что там такое количество деталей, подробностей, дат, фамилий, людей, нюансов жизни, быта, культуры вокруг, вообще имен, встреч с людьми, описаний, они же были это же был высший круг, значит, они знали большое количество людей и крупных деятелей, политики, культуры, Александра Николаевна просто правнучка Карамзина была, угу. Сергей Михайлович тоже там у них в роду огромное количество было, сколько к ним приходило людей в дом, да, знаменитых, известных. Вот. И это тоже все в деталях там описано, это можно все прочитать. Что важно, что вот в этих деталях описан вот во всех, и бытовых, да, и исторических, и культурных, и вот отношения в семье, да, вот таких личных, описан огромный период жизни охвачен. Ведь он прошел войну, ведь он прошел лагерь, он прошел войну, он потом строил этот Волга, в Дмитрове вот этот Москва-Волга, вот этот канал принимал участие в строительстве, как еще, я так понимаю, не до конца еще отпущенный, как ссыльный, да, какое-то время в лагере, потом там вот он строил этот канал. Вот. И таким образом получается, что у него охват событий, причем вот именно записанных с помощью такой феноменальной памяти, в таких деталях. Охват событий с 1913 года, по-моему, начинается воспоминание, да, когда он помнит себя маленьким мальчиком, до послевоенных лет, до 50-х годов, до начала 50-х. Там еще после войны есть небольшой кусок, который он описывает. Но это же удивительно, это же человек прожил длинную жизнь. Он видел и, ну, какие-то у него были и счастливые, большие, длинные годы счастливой, замечательной жизни, и лишения, и потом выход, и войну, да, и после войны выход вот в эту другую реальность уже. И это осмысленно и описано человеком проницательным, человеком объективным, человеком, не выпячивающим себя, а старающимся как можно более досконально и объективно отразить вокруг вот эту реальность и свою жизнь внутри нее, да. Мне кажется, что это очень ценно в книге. Mm-hmm. Ну, что более ценно может быть для
Конечно.
Нас?
Конечно. Но, знаете, я вот думаю, сейчас люди очень любят книги по психологии, потому что они хотят найти ответ, как решить ту или иную жизненную ситуацию, как найти выход, как жить, да. Но вот эти книги, мне кажется, они тоже дают силы, дают огромный опыт, потому что здесь фактически то же самое искусство жизни, только через примеры конкретных людей.
Абсолютно. Абсолютно. И примеры конкретных людей, их лично, и примеры, вот я все время возвращаюсь к этой теме семьи, да, это невероятно важная тема. Вот то, что ядро, то, что воспитано в семье, да, то, что приходит к нам именно из поколения в поколение, то, что связывает, с чего мы с вами начали наш сегодняшний разговор, прошлое и будущее, те ценности, та любовь, та удивительная доброта, сострадание, помощь друг другу, понимание друг друга, тонкие чувствования своих родителей старых, своих детей малых, да, людей, которые окружают тебя, твой быт, тех же слуг, тех же вот учителей, нянь там, да. Вот этот твой семейный очаг, круг, он такое средоточие вот этих ценностей, которые и привнесены туда предыдущими поколениями, и аккумулированы вот этим живущим сейчас, этой семьей. И когда есть такая семья, есть такая любовь друг к другу и такое уважение, то это не может не распространяться вовне, да? Что важно? Почему так важно? Потому что это сразу, любовь распространяется сразу вокруг. И чем крепче семья, тем больше вокруг ореол этой любви, тем большее количество людей может греться вокруг этого очага и в трудные минуты, в трудные моменты выстаивать благодаря этой любви и вере. Вот почему это так важно. И в этом смысле вот семейный архив, вот эти истории этих людей, этих семей, ну, я не знаю, мне кажется, что это очень ценно. Ну, может быть, это я так, конечно, преувеличиваю значение этого всего, но для меня ничего ценнее свидетельства.
Мне тоже кажется, что это именно вот очень ценно, что мы можем перенять эти ценности семейные, ценности веры, ценности отношения к родине. Да, и поэтому почему-то у меня все время сейчас в голове вот эта практическая психология, потому что сегодня все очень хотят вот, да, получить этот ответ, но получить его можно не только из
специальных
психологии, да, специальных, но и вот из таких воспоминаний, где действительно вот все это, так сказать, аккумулировано и представлено, вот вдохновись, как говорится, да, и бери, и пытайся воплотить в своей жизни.
Да-да, читайте обязательно. Мне кажется, хорошие русские мемуары обязательно читайте. Я хотела еще немножко два слова, если у меня есть чуть полторы минутки, сказать о том, что серия будет продолжаться. И нас ждут, я надеюсь, если все будет хорошо, нас ждут еще воспоминания Александра Владимировича Голицына. Это как раз, вот Александра Николаевна, это была такая ведьма, которая в Европу уехала. Эти были москвичи, которые так и остались в России, да, Сергей Михайлович, его семья. А это та ведьма, которая через Харбин в Америку попал, и он был личным врачом Рахманинова. Он принял последнее дыхание этого знаменитого, потрясающего музыканта, да, и он там жил и оставил для своего сына воспоминания о той России, которую он любил, которую ему пришлось покинуть, и это тоже пронзительное, удивительное воспоминание, написанное прекрасным языком. И это, может быть, нас ждет такой подарок еще
хорошо,
в этом семейном архиве.
Да, огромное спасибо. У нас в гостях сегодня Наталья Виноградова, главный редактор редакции «Встречи» издательства «Никея». Мы говорили о двух книгах, которые вышли в серии «Семейный архив». Книга «Когда с вами Бог» княгини Голицыной и «Записки уцелевшего» Сергея Голицына. Друзья, читайте эти книги. Как вы поняли, они очень интересные, и их ценности вполне могут и должны быть воплощены в нашей жизни. А на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч в книжном клубе. До свидания.
Всего доброго.